Открывайте, пожалуйста, Даниила, 12 глава. Мы сегодня закончим книгу Даниила. Значит, последнее воскресенье мы изучали много пророчеств, да? Вот. И Бог хочет, чтобы мы их изучали, разбирали, знали, да? Вот. И конкретно мы говорили о последней седьмине 70 седьмин, да? Бог распланировал от того, как Вавилон захватил Иерусалим, Навуходоносор, а потом он был восставлен по указу Артасекса, да, персидского царя, в 445 году, примерно до Рождества Христова. Вот от этого Бог дал время, 77, да? Я вам очень подробно объяснял, что между 69-й седьминой и 70-й седьминой, последней седьминой, есть промежуток во времени, да, это называется время язычников, а точнее время церкви, когда Бог откладывает свой гнев, откладывает этот план, чтобы спасти нас, которые не принадлежат к семени, плоти не принадлежат к семени Авраама, потому что Бог любит всех, и так он работает. То есть для Ветхого Завета, для Даниила это была тайна, эта седьмина, да, последняя, что есть раздел, да, но так же, как и первое, второе пришествие, иногда в Ветхом Завете мы не видим разницу. Да? Значит, мы говорили о последней седьмине, да? О том, что в эту седьмину перед вторым пришествием Христа, что будет после 70 седьмин? Христос придет, слава Богу. Его царство будет установлено здесь, на земле. На земле, да? Представляете, Христос будет царить на земле. И мы с Ним. Вот. Но перед этим Царством Божьим, перед пришествием Христа, события будут очень драматичны на земле. Будет великая скорбь, мы говорили. Будет очень тяжело, будет для израильтян больше всего тяжелее. Ну и для всех народов и наций будет очень тяжело, да. Вот. Антихрист придет воцариться. И сначала будет вроде бы мирно все, но потом в середине этой седьмины все пойдет очень плохо. Очень все плохо пойдет. Да? Последние 3,5 года будет самое ужасное во всей истории Земли. И, значит, первый стих. И вот ангел продолжает, заканчивает пророчество для Даниила. И вот в 12 главе это последнее объяснение ангела Даниилу. Да, помните, Даниилу явился ангел, потому что Даниил молился и просил Бога узнать о судьбе Израиля. И вот это продолжает ангел говорить, пророчествовать, что будет в конце этой последней седьмины. Эта седьмина для нас, она в будущем. И восстанет, первый стих, Даниил 12 глава, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. Значит, архангел Михаил сначала, да? Это о нем речь идет. И то, что здесь в первом стихе Даниила говорится, 12 главе, то же самое мы немножко читаем в Откровении в 12 главе. Откройте, пожалуйста, 7 стих. Что вот это опять же будущее событие. Произошла на небе война, Михаил, ну как раз, и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы воевали против них. Под драконом подразумевается, конечно, сатана. 12.7, да? Вот, то есть, что значит восстанет Михаил, да, за народ его? Это значит, что на небе, прежде всего, начнется война с сатаной и его падшими ангелами, да? Вот такой перекрестный момент такой с книгой Откровения. Потом, значит, здесь уже говорится, будет время тяжкое. Израильтяне через много, и Даниил через много прошли к этому времени, но ангел им предсказывает, будет гораздо хуже, такого, что никогда не было. И в Новом Завете мы называем это великая скорбь. Иисус тоже говорил, это будет такое время, такое тяжкое для всего человека, что такого времени еще никогда не было. Никогда такого катаклизма, таких страданий не было и не будет. Великая скорбь называется, да? Она будет примерно 7 лет, а точнее 3, последние 3,5 года этих 7 лет. Так? Вот я просто вчера посмотрел немножко в интернете по поводу Холокоста, преследования евреев, особенно во Вторую мировую войну. И эти все фотографии, где там груды этих евреев, которые убиты в газовых камерах, и они и так все худые, там одни кости, то есть целое поле убиты, когда союзники пришли, обнаружили этот кошмар, то, что нацисты делали в концлагерях, да, вот, то есть 6 миллионов, да, если вы знаете, Гитлер уничтожил, да, то есть почти во всех странах 90% евреев было уничтожено Гитлером, вот, очень много, очень много. Его задача была, как он говорил, решить еврейский вопрос, вот, и его задача была, он хотел уничтожить всех евреев, и 6 миллионов, это было самое, до тех пор, самое массовое такое истребление евреев, да, Холокост мы называем. Это страшное, страшное. Представить, что человек дошел до такого, да, европейская нация дошли до такого, что вот так вот уничтожать другую нацию. В голову не вписывается. Но Библия говорит, что будет хуже. То, что Гитлер сделал, будет еще хуже, Библия предсказывает. Такого времени еще не было. Вот что страшно. То, что там Гитлер сделал, еще будет хуже. Это еще будет хуже, да? И Бог предупреждает это. Нас Бог предупреждает, евреев это. Он предупреждает. Потому что Бог не хочет, чтобы израильтяне попадали в эту ситуацию, в такие ситуации. И он их предупреждал и во время Иисуса, и через Даниила предупреждал. Но проблема, что израильтяне все равно, они отвергают Мессию, отвергают Иисуса Христа. И вот когда этот Антихрист придет, скорее всего, они подумают, что это вот наш Мессия, вот он, которого мы ждали. Но в конце концов Мессия их обманет, и начнет их сам этот, уже этот Мессия, Антихрист, начнет, их сам начнет их преследовать. Скорее всего, так вот события будут развиваться, и разных мест мы это видим. Помните, там в Даниила, когда 77 было открыто, там сказано было, что утвердит завет для многих одна седьмина, то есть Антихрист, он договор сделает на 7 лет с израильтянами, с другими народами, и может он им обещает, я вам храм построю, у вас будет свобода религии, я вас буду защищать, я ваш спаситель, но потом в середине он нарушит свои обещания, и в результате мы знаем, что это будут самые тяжкие времена для и евреев, и для всего других наций тоже. Но спасутся записанные в книге, да, спасутся, которые будут найдены, записаны в книге, да, подразумевается спасение от гиены огненной, вечное спасение, да, но также подразумевает, что Бог спасет, несмотря на это великое гонение, истребление евреев, Бог все-таки спасет остаток определенных евреев, и об этом тоже написано в Откровении, и, конечно, об этом написано в Небесной книге, да, там мы там читаем, что Бог 144 тысячи изберет, особенно будет сохранять, мы читаем, что жена, которая представляет Израиль, она убежала в пустыню, и дракон не смог ее уничтожить, да, Бог сохранит тех, кто будет уповать на него. Дело в том, что под конец, или в эту седьмину, или перед вторым пришествием Христа, многие израильтяне из-за этих страданий, они все-таки обратятся ко Христу. Они все-таки поймут, вот наше упование, вот кого мы, вот, благословение грядущее во имя Господа. Наконец-то они начнут говорить это, да. То есть многие израильтяне уверуют и посвятят своей жизни Христу и не будут поклоняться Антихристу, слушать, вступать с ним в договор, и Бог определенный остаток, он спасет израильтян. Потому что задача сатаны, как примерно задача Гитлера была уничтожить всех израильтян. Почему гонения на израильтян, на евреев во всем, во все эти 2000 лет происходило? Потому что это план, за этими планами сатана стоит. И задача сатаны уничтожить евреев, чтобы ни одного еврея не осталось. Потому что если ни одного еврея не останется, значит Бог не верен, значит Бог не сохранил свой остаток, и как бы Иисус некуда приходить больше, потому что никто, некому сказать благословение грядущего имя Господне, понимаете? И задача страны уничтожать. Конечно, он использовал разных людей, Гитлера, или вот даже Богдан Хмельницкий, когда они победили поляков, тоже стоили 200 тысяч евреев было уничтожено. Понимаете? То есть евреи от всех страдали. Вот. Но почему? Это сатана, он хочет сделать Слово Божие ложным, он хочет уничтожить семя Авраама по плоти. Да? Потому что есть были особенные пророчества Аврааму, да, и Бог исполнит их. Хотя, конечно, многие израильтяне погибли. Но Бог сохранит свой остаток. Остаток будет. Вот. Ну вот по поводу того, что здесь говорится, спасутся в это время. Из народа твоего все, которые написаны в книге, да, вот книга. Вот давайте контрасте посмотрим. 13, Откровение, 13 глава, 8 стих. Откровение, 13 глава, 8 стих. И поклонится ему, то есть Антихристу, все живущие на земле, которые имена не записаны в книге жизни Оанса, закона создания. То есть получается так, когда Антихрист придет к власти, если вы верите в Иисуса Христа, если вы имеете это рождение свыше, вы не поклонитесь Антихристу. Если человек не записан в книге жизни, не, духовно не возрожден, 100% он поклонится этому Антихристу. Антихриста обманет. Такого человека, да? То есть, видите, в конце будут люди, которые отвергнут истинного Бога, отвергнут истинного Христа и будут поклоняться лжехристу. Библия предсказывает, к сожалению, не все спасутся. К сожалению, многие будут обмануты, да? И также Откровение 20 глава 15 стих. Откровения. Это уже совсем конец. Здесь говорится, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Да. То есть опять нам говорится, кто. Если ты в книге, ты спасен. Если ты вне книги Анса, тогда ты погибаешь в озеро Огненном. Да. То есть вопрос встает, а много ли вообще людей будет спасенных? Да? Даже, помните, ученики спросили Иисуса. Вот мы это можем увидеть, Лука, 13 глава. Лука, 23 по 24 стих. Некто сказал ему, то есть Иисусу, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и невозможно. Да? И потом также в Матфея 7 главе Иисус говорит, что узок путь, ведущий к жизни, немногие находят его. То есть Библия очень четко говорит, что спасенных будет меньше. И будет не очень много. Почему? Потому что люди иногда думают, что бац, попадут. Очень мало людей они думают. Они думают, что попадут вот такие, как Гитлер, какие-то ужасные люди попадут в ад. А мы не попадем в ад. Большинство людей спасутся. Вот так вот они, люди, думают. Но Библия, Иисус говорил совсем о другом. Он говорит, наоборот, немногие будут спасены. Да? Как видим, мы здесь, у нас немного людей в этой церкви. Да? И сейчас в других церквях не очень много людей. В основном люди, им все равно духовные вещи, поклонение Богу. Практика во всех временах и народах показывала, что люди, которые ищут Бога, их немного. И всегда немного. В основном люди живут по течениям этого мира и идут этой широкой, удобной дорогой. Да? Вот. И поэтому нам не нужно удивляться, что у нас мало то, что духовный путь, он труден, узок, это нормально, Иисус об этом предупреждал, да. В то же время мы должны пояснять людям, встряхнуть их немножко, потому что они находятся в этой эйфории, они думают, что все будет хорошо. Нет, если ты не посвятишь свою жизнь Христу, если не станешь учеником, ничего хорошего не будет в твоей жизни. Иисус предупреждал, подвязайтесь, потому что немногие смогут войти в Царство Небесное, немногие смогут спастись. Понимаете, вот что происходит? Иисус говорит, не все спасутся, да? А сатана приходит и говорит, все спасутся. Вот как же в Эдемском саду, Бог сказал, не умрете, сатана приходит и говорит, не умрете. Вот такой простой трюк. Вот людям надо говорить, немногие спасутся, постарайся, приложи усилия, посвяти время. Это важный вопрос для тебя. Это не так-то просто, это узкий путь. Но сатана приходит к таким людям и говорит, да не переживай ты что-то, не загружай свою голову этими вещами, все нормально, все спасутся. Вот то же самое, как в Эдемском саду, этот наман происходит. Иисус говорит, немногие спасутся, сатана приходит и говорит, многие спасутся. Кому мы будем верить? Кому мы будем, или мы будем опять эту ошибку в Эдемском саду повторять, немногие спасутся, да? И поэтому спасением надо дорожить, не пускать на это на самотек. Заботиться нужно о своей душе или о душе людей, которых мы любим, да, потому что спасение, в конце концов, оно многие погибнут, да. И вот так же произойдет в конце времени, когда мы говорим об этой книге, что люди, не записанные в этой книге, погибли. И таких было очень много. Второй стих. «И многие спящих в прахе земли пробудят, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть, опять же, здесь высказывается мысль, что воскреснут-то все, да, но... Одни для вечной жизни с Богом, другие на вечное поругание или в гиене огненной, да? То есть мы считаем, что они были заживо брошены в озеро огненное, да? То есть, опять же, не все спасутся. Не значит, что Бог не хочет, чтобы все спаслись, Он хочет. Но так как люди игнорируют, отвергают дар жизни, отвергают истину, это их уже вина. Но Бог хочет, чтобы все спаслись. И все-таки факт в том, что люди все равно как бы наплюют на спасение, проигнорируют духовные вещи, проигнорируют проповедь христианскую и погибнут. И здесь также говорится вечное поругание, да? Вечное поругание. Ад, он вечен. Это озеро огненное, оно вечное. Даже мы, христиане, не должны забывать. Это трудно представить, как так Бог допускает, чтобы пусть даже плохие люди будут мучиться в этом огне день, два, месяц, год, вечность. Но так Иисус сказал. И мы должны принять не то, как нам, с наших гуманистических идей нам кажется, а то, как Бог говорит. Бог нам говорит всегда истину, Он ничего не скрывает. И Он всегда говорит для нашего блага. Если мы будем обрезать истину, это мы своей душе навредим только. Нужно воспринимать те вещи, как Бог говорит. Как Иисус говорил. Да, помните, Иисус говорил, что праведники пойдут в жизнь вечную. Да? А грешники пойдут в муку вечную. Наша жизнь вечная будет, да? Или у нас жизнь с Богом будет только там, допустим, 1000 лет или 2000 лет? Нет, жизнь будет вечной, да? То же самое, по этой же параллели, ад, место наказания, это ужасное место, оно тоже будет вечным. Потому что параллель стоит в праведнике, жизнь вечную, грешники в муку вечную. Да, понимаете, параллель. Если ад вечен, если жизнь вечна, значит и ад вечен, понимаете? Потому что очень много учений, очень многие люди сказали, что ад нет, но это не может такого быть, чтобы Бог такой допустил, ад не вечен. Да? И в результате люди теряют страх Господень и не беспокоятся о своей душе, и в результате погибают, понимаете? Для сатаны это хорошо убрать вот это учение, то, что есть серьезные последствия, если ты отвергнешь Иисуса Христа. Послушай, Библия говорит, человек грешен. Иисус дал второй шанс, чтобы спасти людей. Отвергать этот второй шанс, это вообще глупо. И тогда ты уже доказываешь, что ты просто возлюбил тьму, а не свет. И сатана, конечно, хочет скрыть от людей последствия этого неправильного решения, этого вечного поругания. И мы, конечно, должны понимать, к чему неверующий человек идет. Иметь сострадание и стараться через молитву, через свидетельство в делах или через слово сказать ему: ты плохо кончишь, если не станешь учеником Иисуса Христа. Понимаете, то есть мы спасаем людей, церковь призвана спасать людей, спасать их от этого вечного осуждения. Мы не что-то такое относительно проповедуем, мы проповедуем абсолютные вещи, да? Так, дальше, третий стих. Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обративши многих к правде, как звезды вовеки и навсегда. Вы знаете, просто подумайте, здесь же говорится о воскресении, да? И многие спящих в прахе, то есть умерших, пробудятся, да? Просто подумайте, человек мертв был, ну, 1000 лет, 2000 лет, да? Там одни кости. Или вообще костей ничего не осталось. Вообще нет никаких останков, да? Кто был, по-моему, 3000 лет назад, допустим, да? Бог это воскресит. Это не проблема для Бога. Просто подумайте о силе Бога. Там, где вообще уже ничего нет. Уже все забыто. Никаких признаков жизни нет. Бог силен вернуть эту жизнь. Только у Бога есть жизнь в самом себе, да? И Он это легко и может сделать. Какой чудный Бог. Там, где ничего нет, там, где все безнадежно, где все забыто. Бог, когда хочет, Он вдыхает эту жизнь. И мертвые, все, здесь говорится, все, во все времена их народов, они воскреснут. Потрясающе. Какой у нас сильный Бог. Вот откройте, пожалуйста, Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава, 28 по 29. Евангелие от Иоанна. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения. То есть примерно то же самое говорится, что и в Данииле, да? Одни воскресение жизни, другие воскресение осуждения, да? Вот. Но что мне всегда интересно, то, как Иисус воскрешал мертвых, в Евангелии, когда мы читаем, и то, что здесь говорится, что все мертвые услышат глас Сына Божия. Мертвый услышит. В принципе, парадокс. Как можно сказать, мертвый услышит? Он же мертвый. Как он может услышать, да? Иисус, когда воскресил Лазаря, он сказал: Лазарь, выходи. Как будто Лазарь мог слышать. Это потрясающе. Лазарь, выходи. Лазарь встал и пошел. Даже смерть его не держала. Представляете? То есть наш менталитет привык. Человек мертв, все, он ничего не слышит. Нет. Человек слышит голос Сына Божьего, он слышит. Для Бога, для Сына Божьего, этот человек не потерял, он по-прежнему может разговаривать. Для нас этот мертв, все, этот человек уже отключен от этого мира. За одним исключением. Этот человек по-прежнему сможет услышать глас Сына Божьего. Когда тот скажет, по имени назовет, выходи. 3000 лет, допустим, сколько Авраам умер назад, да? Иисус ему скажет: Авраам, вставай. Откуда? Там уже ничего не осталось. И Авраам встанет, и выйдет, и воскреснет. Представляете? Понимаете, голос Божий, он не поддается каким-то законам, каким-то физическим законам. Он идет выше, потому что мертвый человек может услышать. И когда ему Иисус скажет: все, пора, вставай, просыпайся, он встанет. Потрясающе. Понимаете, мы можем всегда слышать голос Божий. Даже в каких бы мы ситуациях ни были, даже смерть не разделит нас со Христом. Понимаете, какая сила в этом в Слове Божьем, в голосе Иисуса Христа, когда Он к нам говорит, какая сила в Слове Божьем, да? Потому что мы, я, допустим, я по себе помню, когда я был неверующий, я духовным вещам как бы был глух, но Бог, Иисус начал меня призывать, я услышал и откликнулся. Я стал живой, и вещи открылись, я увидел многие вещи, стал слышать многие вещи. Бог воскрешает физически, Он воскрешает духовно нас. Он это силен это сделать. Он это силен сделать, поэтому нам не нужно дивиться, как это так человек рождается свыше, новая жизнь, святость, прощение грехов, нет никакого осуждения. Как-то так, не нужно особенно об этом думать. Это Бог делает. Если Он говорит одним приношением, раз и всегда, ты чист. Значит, вы чисты. Что Бог так говорит. Если Бог говорит, Его реальность подавляет все другие физические законы. Так что цените Слово Божие, когда вы читаете, слушаете его. Это Слово, дающее жизнь. Вы можете его услышать. Не переживайте, что некоторые вещи какие-то трудные. Вы можете его услышать. Иисус говорит, не дивитесь ему. То есть не дивитесь, что я воскрешу всех, которые давно умерли. Не дивитесь. Мы люди, мы всегда удивляемся, как это возможно. Иисус говорит, не дивитесь. Это Бог, для Бога это не тяжело. Это вообще не проблема. Вы не переживайте об этом. О чем нужно переживать? Потому что вы ходили в повиновение, в вере, в смирении. Вот о чем нужно переживать. О том, что там кто-то убьет мое тело, об этом не нужно переживать. Этого не нужно бояться, Иисус говорит. Этого не нужно бояться. Есть вещи, которые нам нужно заботиться, есть вещи, которые нам не нужно заботиться. Вот мы иногда все путаем, да. Голос Божий мы услышим. Мы услышим. Это не проблема. Вот. Другую сейчас вещь хочу сказать, которая, может быть, там из Даниила не относится к теме, но здесь в книге Даниила впервые, но самое яркое в Ветхом Завете учение о воскресении. Потому что в других местах Ветхого Завета вы не найдете более такого четкого учения о воскресении. В Новом Завете нам всем понятно, да, воскресение, воскресение, потому что Иисус много об этом учил. А в Ветхом Завете это было очень смутно. Да? Поэтому были такие секты саддукеи, которые не верили в воскресенье, потому что они считают, что Библия, Ветхий Завет не говорит о воскресенье. Да? Но дело в том, что они принимали только 5 книг Моисея, а другие пророчества, Даниил и другие пророчества, они не принимали. Они считали, что Слово Божие это только 5 книг Моисея. А там, если вы почитаете 5 книг Моисея, Бытие, Исход, Второзаконие, Числа, Левит и так далее, там не говорится о воскресенье. Слово воскресенье там нету. Да? Однако Иисус сказал, что учение воскресения в этом пятикнижии, оно есть. Вот откройте со мной Матфея, 22 глава. Матфея, 22 глава. Вот люди спрашивают о воскресении Иисуса. 22 глава. 29 стих сначала говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей, да? Когда мы удивляемся, как Бог может воскресить людей, которые давно умерли, мы просто не знаем силы Божьей, мы просто не знаем лично силы Божьей, мы просто не познали, что Бог, там, где ничего нет, там все безнадежно, Он может все восстановить. Но когда мы понимаем, как Бог работает в нашей жизни, нам легче будет понимать, что Бог воскрешает мертвых, и то, что там у него 7 жен было, это не проблема для Бога. Это не проблема. Да. И вот дальше Иисус говорит в 31 и 32 стихе тем людям, которые считают, что воскресенья нету, саддукеям, которые верили только в пятикнижие и верили, что в пятикнижие о воскресенье не говорится. Он им говорит, а о воскресении мертвых не читали вы, реченное вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. То есть Иисус говорит, и Он цитирует из пятикнижия, когда Бог разговаривал с Моисеем, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Зачем Богу называть эти имена, если они умерли? Какой смысл прославлять свое имя какими-то мертвыми именами? Нет. Для Бога они не мертвы. Для Бога они живы, потому что Бог их воскресит. Авраама, Исаака, Якова, Он их воскресит. Бог не есть Бог мертвых. То есть учение о воскресении, оно было в Пятикнижии, но люди его не увидели, да, не понимали. И то, что я хочу сказать, иногда появляются люди, которые говорят: о, вы знаете, слова Троица нету в Библии, например. И когда вы такое слышите, для вас это вас может испугать. Действительно, Троица, слова Троица нету в Библии, может это неправильно вообще, может это какая-то языческая верность, и вы пугаетесь. Но, например, слово «воскресенье» нет в Пятикнижии, но не значит, что Пятикнижие не учит о воскресенье, оно учит. То же самое, слово «Троица» нет в Библии, но это не значит, что Библия не учит о Троице, понимаете? То есть, когда люди вам говорят, нигде ни разу не упоминается в Библии, будьте осторожны, не пытайтесь испугаться. Это не значит, что Библия не учит этому, понимаете? Знаете всю Библию. Хорошо, не смущайтесь, когда люди вам говорят, ну, это никогда в Библии этого не сказано. Понимаете? Дальше. Третий стих. Я уже прочитал, да, а еще раз прочитаю. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обративший многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Здесь дается поддержка, потому что такие испытания будут, да, такие гонения. И здесь такая поддержка разумная, то есть кто сохранил верность Богу, не стал следовать этому обману Антихриста, они будут прославлены в конце, они будут жить вечно и сиять вечно, да, как звезды. И в то же время здесь говорится, что обратившие многих к правде, они тоже получат награду, да. То есть это очень важное напоминание, то, что пытаться обратить людей, обратить их от лжи к истине, от тьмы к свету, от сатаны к Христу, это хорошее, почетное, важное дело. И за это тоже будет награда. Если есть какой-то человек, какой-то родственник, или там одноклассник ваш бывший, и вы вкладываете силы, чтобы обратить его к истине, это вы хорошо делаете. Библия хвалит. За этот поступок вы получите награду. Понимаете? Потому что мы иногда думаем, ну что я ему навязываю свою веру, ну что вот я ему все, ну его как бы это дело, да. Но Бог говорит, ты же спасаешь его. Он тебя потом поблагодарит. Сейчас он мне, он тебя потом поблагодарит. Действительно, люди сейчас могут не понимать то, что вы для них делаете, свидетельствуете им о Христе. Они потом, на небесах, конечно, вас возблагодарят, да. И мы не боимся того, что люди, может, критически к нам настроены, ну, что там вы, секта, все свое проповедуете, не нужно вам это. И мы иногда думаем, ну, раз вы так, ну, я поэтому ничего не буду вам говорить. Не переживайте. Мы любим этих людей, мы им не хуй ложь. Мы абсолютно истинно говорим, что мы их спасаем. Мы их хотим обратить от сатаны ко Христу. Что в этом плохого? Что здесь плохого? Человек живет во власти сатаны, и мы его пытаемся обратить к его создателю, к его искупителю, который так сильно любит. Что нам стыдиться? Нам нечего стыдиться. Нам здесь нечего стыдиться. Поэтому, когда люди нас называют вот секты, там, мы навязываем свои мнение, не бойтесь этого. С любовью, смирением, долготерпением продолжайте свидетельствовать. Да? Продолжайте. Конечно, надо это делать тактично, поймите меня правильно. В смысле, с любовью нужно, да, делать. Так как если бы вы свидетели своей маме, да, или как, так если бы вы свидетели своему сына, который отошел от веры. С любовью, да, но это надо делать, потому что любовь призывает, чтобы мы обращали людей от погибели к жизни вечной, да. Так что в этом городе, в этой ситуации, вот здесь в России, напомним себе наше призвание, наша цель церкви, наша цель верующих, это прежде всего обращать людей от сатаны ко Христу. Аминь. Люди смирения, но мы будем это делать. Мы это будем делать, пока у нас есть дыхание. Четвертый стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают и умножится видение». Видение. Видение. Или мудрость, или знание умножится. Да, для Даниила было тяжело, потому что для него это Персидская империя еще не пришла, Римская империя еще не пришла. Для него очень трудно было. Ему... Человеку в его время, он не был способен охватить все эти пророчества. Для нас это легче, потому что Персидская империя, Римская империя, это уже в прошлом. Для нас его осталась последняя седьмина. Для Даниила там много-много седьмин надо было понимать, да. Нам это легче. Поэтому здесь говорится, что в последние времена умножится видение, в последние времена, и мы живем в последние времена, мы больше знаем, чем Даниил знал об этих, об этой седьмине, понимаете, да? запечатай, в смысле сохрани книгу, это важная книга. Сейчас ты не понимаешь, сохрани для будущих поколений, они это поймут. Дальше, пятая глава. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом берегу реки, а другой на том берегу реки. Значит, у нас был один ангел, который уже разговаривал с Даниилом, а теперь мы видим еще двух ангелов на разных берегах. То есть получается три ангела, да? Дальше, 6 по 7 стих. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. Это муж в льняной одежде, по всей видимости, это первый ангел, который явился Даниилу. Когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и под совершенным низложением силы народа святого все это совершится. Последняя седьмина совершится, в конце концов, пришествие Царства Божьего совершится. Когда? Когда время, времен и полувремени. Что это значит? Значит, в Откровении, 13 глава, можете открыть. Пятый, седьмой стих. Дана были ему уста, то есть антихрист, говорящий гордо богохульный, дана ему власть действовать 42 месяца. И отверзан уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога и жилище его, и живущих на небе. Дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, и языком и племенем. То есть здесь мы понимаем, что времена и полувремя подразумевает 42 месяца, 3,5 года. Время – 1 год, времена – 2 года и... Короче говоря, 42 месяца или 3,5 года подразумевается, да? Теперь мы можем это знать. Другими словами, вторая половина семилетнего периода, последнего семилетнего периода, да? Вот когда это произойдет. Ну, это соответствует Новому Завету, и для нас это просто. Для Даниила это было непонятно, но для нас это просто. Это наступит от седьмина, когда Антихрист объединит власть политическую в своих руках, объединит страны, если не весь мир, да? Там будут 10 главных правителей, потом Антихрист трех правителей сместит, вместо коллективного правления будет опять его диктаторство, и поначалу все будет хорошо, экономические процветания, но в середине вот этого семилетнего периода станет все очень-очень-очень плохо. Он обманет евреев, обманет народы, которые ему доверяли, и, короче, мира, процветания на земле не будет. Вот так же, как Гитлер. Гитлер наобещал всем баптистам, наобещал, пятидесятникам наобещал, католикам наобещал, что им свобода религии будет. Этим, у кого депрессия была экономическая, он наобещал, будет подъем. И отчасти он сделал подъем экономический, но потом все стало очень плохо. И то же самое будет с Антихристом. Он обещает, может быть, какие-то есть прогресс, но в конце концов все это и экономика, и все пойдет крахом. Значит, после этих 3,5 лет все это совершится, да? И когда воскресенье тоже будет вопрос, когда же мертвый воскреснет? В конце семилетнего периода. В конце семилетнего периода. Здесь сказано, по совершенному низложению силы народа святого. То есть народ святой, израильтяне, верующие, они будут бороться с Антихристом, да? Проповедовать или противостоять его лжи каким-то образом. И они потерпят поражение. И вот тогда, когда все будет совсем безнадежно казаться, тогда все эти события развернутся, и Христос придет. То, что мы читали, Антихрист дана власть вести войну со святыми и победить их. Да? Вот такое тяжелое время будет. Такое будет тяжелое время в это великое скорбь, да, это в будущем. с 8 по 10 стих. И почему, опять же, все это дается? Дело в том, что есть еще другая тайна, что верующие, вот вы сейчас веруете, да, в Иисуса Христа, есть такое учение в Библии, называется Вознесение Церкви. И мы верим, что Вознесение Церкви, оно будет до периода Великой Скорби, до 7 лет. Как только удерживающий Антихриста, да, Церковь, исполненная Духом Святым, будет забрана, то Антихрист уже может делать, что хочет. И начнется эти 7 лет. То есть мы, верующие, мы будем вознесены, потому что мы не призваны для гнева. Да? Бог избрал нас не для гнева, но для получения спасения во Христе. Вот. И поэтому отчасти эти пророчества для того, чтобы смотри, нужно ли, хочешь ты попадать в эту великую скорбь? Зачем тебе все это увидеть своими глазами? Не лучше ли поверить во Христа сейчас и вознестись с церковью и быть спасенным от этого кошмара, от этого холокоста ужасного, этого, когда миллиарды людей погибнут злой смертью? Зачем? Бог не хочет этого. Человек попадает в такие ситуации, потому что он упрям. Вот Бог, он не любит наказывать. Он не любит наказывать. Наказание – это что-то самое последнее. По идее, Бог не хочет наказывать. И кто ходит в послушании, в вере, церковь будет вознесена. Да? Но это другое учение. Но часть этих напоминаний, что все так будет трудно, это то, что... чтобы мы начали веровать и не откладывали это на последний момент. Потому что, поймите, будет много людей, даже так называемых верующих, так называемых, может быть, какие-то церкви будут, которые духовно теплым стали, духовно мертвым, они пропустят это воскресенье по своей вине, потому что спали духовно, да. И Бог не хочет, чтобы так произошло ни с кем, и поэтому призывает бодрствовать, молиться, не унывать и смотреть на небеса, а не на землю. То есть цель этих пророчеств не просто, чтобы знать, чтобы подготовиться и быть духовно готовым. Дальше, значит, 8-10 стих. И слышал я, и слышал это, но не понял. И потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты запечатанные слова сии до последнего времени. 10 стих. Многие очистятся, убелятся, переплавленные, простите, будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, не разумеет его никто из нечестивых, а мудрый уразумеет. То есть Даниилу, мы видим, ему опять же трудно, но ему он говорит, ничего, это тебе не понять, другие это поймут. Ты запиши, сохрани, ты свое служение выполнил. Не обязательно все понимать. Иногда мы, когда делаем вещи для Бога, мы иногда все не понимаем, но нам нужно с верой, в повиновении это делать. Потому что это будет благословение, может быть, для других поколений. Да? Особенно, когда мы свидетельствуем. Иногда не видим мы это плода, но это нужно. Мы говорим истину. Может быть, мы это не видим, но плод потом придет, и человек уверует. Вспомня какие-то наши слова, наши свидетельства, наш пример какой-то. Это часть этого служения. Есть трудные вещи, мы не все понимаем. Мы много служений не понимаем, поэтому нужно научиться доверять Богу. Все-таки люди, которые попадут в эту великую скорбь, им нужно пройти будет через очищение. Им нужно будет пройти через плавку такую. И они пройдут через эти ужасные страдания, и в вере укрепятся, и в этом тоже прославят Бога, потому что во время великой скорби уверить в Бога и продолжать Ему верным, это действительно большое мужество. Это очень тяжело, и в то же время это прославляет Бога, и Бог даст награду таким людям. И страдания для них будут как очищением. И знаете, вот это место похоже, как в Откровении, там Откровение заканчивается, 22 глава, 10-11 стих. И сказал мне, 22 глава Откровения, 10-11 стих. И здесь ангел разговаривает с апостолом Иоанном, и сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Вот видите разницу? Даниила время далеко запечатай. А теперь читая книгу Откровения, мы должны много понимать. Это не нужно, и это время близко. Время близко. Если 2000 лет назад, примерно когда ангел разговаривал с апостолом Иоанном, это было близко, тем более, сколько уже времени прошло, тем более мы ближе, каждый день ближе и ближе. И это придет неожиданно. Но Царство Божие придет. Нам может казаться, все проходит, ничего не меняется, зло процветает. Где это Царство Божие? Вроде как будто это сказки. Но оно придет. Как поток пришел, оно придет. Оно придет. И нам не нужно нисколько духовно спать, но как вот эти девы бодрствовать, светильники, чтобы горели, и ждать Христа. Ждать его, как будто он каждый день, каждый сегодня вечером может прийти. Вот иметь такое духовное состояние, быть готовым, находиться в таком, в такой готовности, чтобы быть готовым к пришествию Христа. Это близко. Неправедный, пусть все делают неправду. Если человек отвергает истину, ну хорошо, продолжай. Бог не будет сейчас наказывать, Бог не будет сейчас вмешиваться. Суд потом чуть попозже придет. В то же время, если правильный дотворит правду, святой досвящается еще, пусть продолжает. То есть Бог говорит в своей церкви, живя в этом мире, чтобы мы не забыли, что труд для Господа он не напрасен. Что наша борьба с грехом, наше желание духовно расти, изменять наши жизни, освящать, это хорошее дело. Пусть этот человек продолжает. Воздаяние, оно может быть не сразу, но оно скоро, и оно обязательно придет. Оно обязательно придет. Все ваши попытки избавиться от какого-то компромисса, победить какое-то искушение, для Бога они важны, и Он наградит это. Каждая наша попытка служения Богу, может, она окажется без плода, но нам будет воздаяние. Бог, Иисус все это видит и ничего не упустит. Правильно дотворит правду еще. Святой освящается, да. Дальше 11 стих. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления меры запустения пройдет 1290 дней. 1290 дней – это 43 месяца. Не 42, а 43 месяца. То есть на один месяц больше, чем 3,5 года. Да? В Откровении там говорится 1260 дней. Да? Почему такая разница в 30 дней? Но здесь говорится, значит, что когда жертвенник будет осквернен, и когда он будет восстановлен, пройдет вот такое количество дней, 1290 дней. Что же в этих 30 дней будет происходить? Возможно, после 1260 лет, простите, дней, Антихрист из-за своих войн, катаклизмов потеряет связь или контроль над Иерусалимом, и израильтяне умудрятся за 30 дней очистить храм, восстановить. То есть конкретно дается дата 1290 дней, и храм будет очищен опять, да? Понимаете, для израильтян храм, какой храм мы его сейчас не видим, да? Но храм будет осквернен, и храм опять через 2090 дней будет очищен и восстановлен в пришествии Иисуса Христа. Да? То есть жертва, внешний двор будет, опять там будет жертвенник, и жертвы будут приноситься по Библии. Да? Потом, 12 стих. Блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней. То есть еще 45 дней. То есть у нас было 1290, теперь еще 45 дней прибавляем. И вот блажен человек, который достиг, еще подождал 45 дней. Да? Как это понимать? Скорее всего, это так и надо понимать, что наступит Царство Божие. Очистится жертвенник. Все равно определенные преследования или на земле, или в Израиле, в других уголках Израиля будут. Но человек, который дотерпит еще 45 дней, он увидит воцарение Христа на земле. Блажен. Какое может быть еще блаженство, если не Царство Божие принять, не увидеть Христа, пришедшего царствующего на небесах? Простите, с небес на землю. Конечно, это блаженство, да. И люди же будут проходить через испытания, гонения, голод и так далее, и так далее, и так далее. И Библия через Даниила призывает набраться, иметь веру и терпение, дождаться, не махнуть рукой, нет, это слишком тяжело, где это Бог, что он задерживается, чтобы такого не было, дождаться, да, чтобы не получилось, вот как Саул, буквально там 30 минут не дождался, и Самуил пришел и готов был принести жертву, а Саул сам уже все сделал, да, чтобы такого не происходило, чтобы мы дожидались. Если Бог призывает нас ждать, у нас получится ждать. Вот. А что же будет за эти 45 дней, да? Когда Христос воцарится? То есть, что будет между восстановлением жертвенника, прекращением мерзости запустения, и восстановлением Царства Божьего? 45 дней, что же будет? Могут разные быть объяснения. Например, я могу сказать, что в Библии же говорит, что будет знамение Сына Человеческого, да? Иисус придет, да. Но до своего пришествия, может быть, в последние 45 дней, вот эти как раз, он будет определенные знамения. Люди будут видеть ангелов, святых, Христа на небе, да, в этой славе, да. Такое может происходить. Конечно, для людей это, для верующих это будет большой поддержкой, а для людей, которые атакуют израильтян, которые атакуют верующих, это будет, конечно, страх. То есть такое может происходить. А может быть, за эти 45 дней израильтяне еще больше восстановят Иерусалим, страну, чтобы подготовить к пришествию Христа, не знаю. Но это всего лишь 45 дней. То, что мы не знаем, что будет, произойдет, неважно. Это всего лишь 45 дней. Вот. Мы ведение умножит, когда это подойдет ближе. Сейчас, может, мы только спекулировать можем. Значит так, блажен, кто ожидает. То есть, со времена, как мы увидим, мерзость запустения. Но мы не увидим. Я имею в виду, тот, кто проспит вознесение церкви, а израильтяне, они все сейчас, очень мало кто спасается, да, но во время великой скорби они многие обратятся, и когда они будут читать Матфея, где будет сказано, вот, когда увидите мерзость запустения, реченное пророком Даниила, вы бегите, они будут помнить, они убегут, кто поверит в Слово Божие, они убегут, и таким образом они некоторые спасутся, не все будут, ну, спасутся от этого опять Холокоста, да. И им призыв, что 2335 дней Царство Божие придет, упование всех народов придет, терпите, да. Вот. Мы не знаем, когда Христос придет, но это не значит, что когда последние события будут разворачиваться, те люди, которые будут попадут в эту великую скорбь, они смогут знать буквально в точности до дня, понимаете? Когда вознесение церкви, когда эта седьмина развернется, когда эти ужасные катаклизмы развернутся, когда это же все седьмина, великая скорбь называется в Библии Днем Господним. Мы не знаем, когда это действительно, мы не знаем. Но когда это день Господь, этот период начнется, тогда мы можем уже знать, что совсем близко. Так, терпение веры святых. Блажен. 13 стих. И ты, а ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниил, у него была тяжелая жизнь, он попал в плен. Его имя его переменили, призывали его переменить традиции, но он не пошел на компромисс. У него был страх, когда его бросили в яму со львами, когда ему грозила смерть. У него была интересная, не скучная жизнь у него была, но тяжелая жизнь была. Да? Он все же через это прошел. И теперь он ему говорит, ты хорошо как бы совершил свою эстафету. Иди, отдыхай. Да, смерть для тебя будет как отдыхом. Потом, в свое время, Бог воскресит тебя и воздаст, и даст себе жребий, то есть награду. И просто подумайте о Данииле. Какое благословение он. Во-первых, такую потрясающую книгу Бог через него написал, книгу Даниила. Да. Какой пример, то, что он вот не пошел на компромисс и готов был к тому, чтобы его бросили в яму со львами, да. какой пример для нас, верующих, да? Какой пример, что этот молодой человек, когда ему было, может, 15-16 лет, попав в рабство, он не сказал, ну все, мы далеко от Иерусалима, от нашей религии, от нашей традиции, здесь совсем все другое, где этот Бог, почему он допустил такие страдания. Он не махнул рукой на Бога, он продолжал жить с Богом так, как будто ничего не изменилось. Видите, ситуация меняется, но Бог не меняется, Он по-прежнему с нами. Если мы Его ищем, если мы Ему повинуемся, Бог так же реален, как бы ситуации у нас не было. И вот Даниил такой хороший пример. Его соплеменники были удручены горем или по-прежнему пребывали в идолопоклонстве, но для Даниила, Даниила это не повлияло, он по-прежнему служил Богу. В юности, когда ему средний возраст был, в старости, и Бог как его использовал. Просто какой пример для нас жить так, такой жизнью? Не идти никакой не компромисс, служить Богу, и в конце, чтобы нам сказали, хороший, добрый раб, пойди в славу своего Господина. Да? Мы хотели, чтобы нам Иисус такое сказал. Мы по средам изучаем историю царей, и мы видели там, в Парменоне, как многие цари хорошо начали, и как многие из них плохо закончили. Понимаете? Очень важно хорошо начать. Очень важно. Вот вы сейчас в этой комнате, я вам скажу, вы хорошо, потому что вы любите Бога, уповаете на Него, свидетельствуете, вместе ходим мы в церковь, поклоняемся. Это хорошо. Но нужно очень важно еще закончить хорошо, понимаете? Когда придет злой день, когда придет какое-то испытание, когда все станет шиворот на выворот, когда в темноте в голове не будет так ясно, как раньше было ясно. Вот тут очень важно закончить, не пойти на компромисс. Да? И пусть Даниил будет таким хорошим примером для нас. Бог верен, и Он проведет нас через все это, и Он силен сохранить залог наш, награду нашу. Вот, просто, Даниил пусть будет примером для нас, примером бескомпромиссности, да? Примером, где все идут по течению, а он идет против течения, да? И Бог его так благословляет. Бог ищет таких людей. Бог ищет таких людей в церквях, Бог ищет людей в этой стране, Он ищет таких людей, как Даниил, которые будут уповать на Него, которые не пойдут на компромисс. Бог ищет среди этой церкви таких людей. И пусть Даниил будет вдохновением, это Слово Божие будет вдохновением для нас быть такими и быть найденными верными для Бога. Много чего может поменяться в нашей жизни, много чего, но одно не поменяется. Это Бог. Он будет с нами. Это не поменяется. Если мы верим и повинуемся, вот это не поменяется. Все остальное может поменяться. Вот это не поменяется. Бог будет верен. И мы, в конце концов, успокоимся, и Бог воздаст нам награду за этот труд, за упование. Никто не будет постыжен, никто не скажет, ну вот я посвятил свою жизнь Богу, вот я мог тем заниматься, а вот занимался этим. Никто не пожалеет, никто так не скажет, тот, кто верен Богу. Поэтому в малом или большом будем верны Богу, как Даниил, как Даниил. Или как его три друга, они сказали, Бог силен нас спасти, но если Он не спасет нас, мы твоему стукану не поклонимся. Бог силен нас спасти. Да? Бог силен нас исцелить, Бог силен благословить нас материально, Бог силен нас защитить, все Он это силен сделать. Но если даже такого не происходит, пусть в нашем сердце будет ясно, я на компромисс не пойду, я на грех не пойду, я буду стоять в истине. Вот чтобы такая твердость была, да? Аминь.